Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, DeltaPay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 11 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 11 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. В этот день мы с вами помолимся у Великой Московской Святыни, чудотворного образа Царицы Небесной с поручницей грешных, который с 1848 года находится в храме святителя Николая в Хамовниках. Затем мы с вами побываем в храме святого пророка Ильи в Обыденном переулке. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи находится множество святынь, среди которых чтимый список чудотворного образа Богородицы «Милостивая», три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев часть пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворной иконы Богородицы с дивным именем «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, наша паломническая поездка состоится в праздник иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных 11 июня. Ждем вас с Богом!
Христос воскресе! Дорогие о Господе братья и сестры, прямой эфир в студии у микрофона с вами сегодня, как уже было в прошлый раз, протоиерей Андрей Ткачев. Да. Ну что ж, сегодня мы с вами вот с чего начнем. Ну, я буду ждать ваших звонков, потому что мне интересно, что о чем ваша душа тревожится, чем сердце болит, чем сердце успокоится. Но вот начнем о следующего. Если вы помните, святой Иоанн Златоуст успел насолить огромному количеству человеков при дворе, среди епископов. Насолить успел так вообще, что страшно сказать, некоторые епископы, святые епископы говорили, если Златоуст, Иоанн Златоуст святой, то тогда и Иуда тоже апостол. То есть он так был ненавидим, что мы себе трудно можем представить степень ненависти к этому святому человеку. Сегодня, конечно, он всецерковно поминается как один из друзей Христовых, как один из тружеников на Неве Господней. Но в одни жизни, знаете, лицом к лицу лица не разглядеть. Большое зрится на расстоянии. И вот в упор, глядя на него, его святым не то что не считали, его считали вообще злодеем каким-то, значит, нарушителем традиций, дерзким новатором, ну и там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот выгнали его бедного из Константинополя разными усилиями, мытьем и катанием. Два раза выгоняли. Собор собирали дважды против него, и потом выгоняли его землетрясение вслед за первым изгнанием, отрезвило изгоняющих, и они поняли, что что-то не то, земля трясется. Но потом все-таки выгнали второй раз. То есть люди, если уже задумают что-нибудь такое злое сделать, то их трудно остановить. Выгнали, в конце концов, до конца его выгнали, вот он пошел. Пошел, аж до Абхазии дошел. И вот в Абхазии, когда он уже утружденный от пути, замученный этими всеми переездами, там на осле трясясь и претерпевая разные сложности путешествия, изгнания, перед смертью явился ему мученик Василиск и сказал ему, значит, скоро будем вместе. Ну, там, может быть, я сейчас не до конца правильно цитирую слова, которые святой страстотерпец сказал Иоанну Златоустому, но в таком духе, что вот мне не мол, дескать, брат Иоанн, ты не то самое, не страдай. Скоро будем вместе, в раю, в смысле. То есть будем скоро, успокоимся. Вот сегодня совершается память мученика Василиска. Когда я читаю житие Златоуста или вспоминаю про него, так меня всегда вот интересует как будто этот Василиск. Какой-то мученик, понимаешь, какой-то Василиск. Ну, мало ли мучеников на свете на самом деле. То есть мы вот, возьмите календарь, и там найдете огромное количество самых разных страстотерпцев, мучеников, мучениц, которых там тех зарубили, тех закопали, тех сожгли, тех замучили. Мы как-то так к этому спокойно относимся. Ну, мученики, да и мученики. Ну, слишком много их у нас, чтобы мы так сильно переживали по поводу каждого из них. Ну, мы спокойно каждый день поминаем, там, в ходе службы, например, на отпусте священник говорит, там, Христос, истинный Бог наш, молитвами того, 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 того. И тех, которые поминаются ныне, в частности, вот этого, 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 там, помилуй ты, спаси нас. Мы говорим, аминь, и все, и расходимся по домам. А вот, значит, некий мученик Василиск. Понимаете, человек, который встречал Иоанна Златоустого на пути в Царство Небесное. Вот, это очень интересно. То есть люди, понимаете, эти мученики, которые там, ну, может быть, малозаметные, какой-то Ванифатий, там какая-то Аглаида, там какой-то Серапион, какой-то Спиридон, там какой-то такой, какой-то сякой, там их много всяких там, да, мучеников. Вот, а они на самом деле, они же христовые свидетели, то есть они близкие к Богу. Вот, и они имеют власть разговаривать сверху вниз со святыми, такими как Иоанн Златоуст, как люди, которые уже достигли пристани, разговаривать с людьми, которые еще плывут. Говорит, не бойся, брат, скоро будем вместе там. Значит, все, я помогу, там все. Вот, еще пару дней, там еще там, пару часов, и будем вместе. Вот сегодня совершается память святого Василиска, в Абхазии страдавшего человека, за Христа страдавшего человека, который встречал Иоанна Златоустого на пути в Царство Небесное. Мне это кажется очень важным. Очень важно в том смысле, что, ну, стираются всякие грани, потому что тут святитель, понимаешь, вселенский, великий, учитель и святитель. То есть он вселенную учит всю. А вот Василиск как бы приходит к нему и говорит, слушай, там, Иван, ты не это самое, не мучься, скоро будем вместе. Он к нему как брат к брату, понимаешь, как знакомый к знакомому такой. То есть для нас он вселенский, великий учитель, а для Василиска он, брат Иван, ты тут намучился, настрадался, не переживай, скоро будем вместе. Вот какова слава тех людей, которые умерли за Иисуса Христа и подставили горло под нож, ну или там иными смертями умерли. Вот сегодня совершается память святого Василиска, который встречал в Царстве Небесном святого Иоанна Златоустого и был первым человеком из святых, который объявил в наши уши, весь мир открыл, что он является другом Златоуста и его споручником. Мне кажется, подумайте об этом, это очень интересная тема, это очень, очень важная, такая теплая, такая нежная тема общения людей в Царстве Небесном, общения живущих на земле с теми, кто уже достиг Небесного Царства. Ну и я благодарен, конечно, вашей активности и вашему горячему сердцу за то, что вы уже включились в дозвон. Первый у нас звонок уже есть, и мы уже вас слушаем. Спасибо, Господь.
Алло.
Да.
Алло. Добрый вечер, отец Андрей. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я задавала как-то вопрос в четверг, это самое, мне вот я так и не поняла, бестолковые. Вот, вот объясните мне коротко и ясно. В общем, крестила я внука, он в реанимации новорожденный был, не батюшка, а я. Вот. И вот надо после этого в церкви с погружением крестить его или нет?
Нет, не надо. Вы крестили внука в реанимации, его нужно мира помазать, и все. И все. То есть погружать его никуда не нужно больше, все. И если кто-нибудь скажет, что нужно погружать, там тра-та-та, ти-ти-ти, нет, скажите, все. Значит, церковный закон благословляет, повелевает и учит, что в случае смертельной опасности человека, взрослого или маленького, его можно крестить обливанием или окроплением. Это законно. Это сильно, это благословенно. Вы уже крестили внука, он уже крещен. Его нужно миропомазать, да, постричь, то есть состричь с него волосики там по обряду, там прочесть молитвы некоторые такие. То есть священник должен дополнить молитвой своей, главным образом, миропомазанием крещение, но ни в коем случае не крестить его. Все, даже забудьте об этом. То есть, иначе вы просто унизите то, что вы сделали. А вы сделали то, что нужно. Вы крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, больше ничего не нужно. Да. Есть еще звоночек у нас.
Да, есть. Алло.
Да, 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 алло.
Алло.
Да, да, алло.
Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот в Евангелии от Матфея в 11 главе возникает вопрос. Ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого? Но до этого Иоанн Креститель возлагает руки и говорит, что вот Агнец Божий. Почему возник этот вопрос? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Значит, здесь может быть два ответа и две мысли. Во-первых, Иоанн познал Христа еще будучи во чреве. То есть он еще когда был внутри своей мамы, он уже взыгрался радостью в присутствии Христа, зачавшегося во чреве Марии. Потом он познал Христа на Иордане. Исходя из того, что он знал Христа многообразно и многочастно, можно иметь в виду, можно думать, что он задавал вопрос, то есть вопрос задавали его ученики. То есть ты ли еси грядущий или иного ждем? То есть вполне возможно, что он задавал этот вопрос для учеников, ради учеников. Потому что ученики Иоанна Предтечи имели зависть и ревность в отношении к Иисусу Христу, потому что они любили своего учителя, то есть Иоанна. Иоанн был как ангел Божий, хлеба не ел, вина не пил, одевался в странную одежду, ел странную пищу и жил как ангел и проповедовал Евангелие, покаяние. Вот. И когда Христос пришел, они ревновали о нем, они решили, вот смотри, учитель, значит, тот, которого ты крестил, а изначально как бы, людям казалось, что тот, кого крестил, тот и выше. Как бы. Ты тот, кого ты крестил, он сам крестит теперь, и все идут к нему. То есть у них была некая ревность такая. Вот, хотя Иоанн сам-то сказал Христу, что я должен тебя креститься, я не могу развязать у тебя ремень на сапогах, на обуви. То есть Иоанн многократно подтвердил, что он знает Христа, духом знает Христа. В чреве матери, потом, значит, на Иордане, когда Дух сошел в виде голубя на Иисуса Христа. И во многих беседах он подтвердил, что он знает Христа, что Христос есть друг жениха. Вернее, он друг жениха, Христос жених, а есть церковь, невеста, и он друг жениха, ему нужно расти, а мне умоляться. Поэтому, когда он послал учеников своих с вопросом, ты ли грядешь, или мы иного ждем, то вполне возможно, мы можем смело предполагать, что Иоанн сделал это для своих учеников, которые любили его, ревновали о нем, имели некую такую священную зависть по отношению к Христу и к ученикам Христа, и не согласны были принимать Христово учение, потому что они слишком любили своего учителя. То есть он мог посылать их к Христу с этими вопросами. То есть ты кто вообще? Ты тот, которого мы ждем, или ждать другого? Современное богословие предполагает некое сомнение в самом Иоанне. Вот, например, у Александра Меня в книжке «Сын человеческий» там говорится о том, что и сам, если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, я не ошибаюсь, у него там говорится, что сам Иоанн засомневался, ты ли гряды, или иного чая. Но если стоять на позициях святоотеческого богословия, то, допустим, Златоуст говорит, что Иоанн не сомневался во Христе. Иоанн знал Христа, знал его нутром, сердцем, всей душой, всякой жилочкой своей души, всякой фиброй. Вот. И поэтому, если он спрашивал что-либо, то он спрашивал для тех, кто был возле него. Вот так, мне кажется, будет правильно думать о вопросе Иоанна. То есть не ради себя самого он спрашивал. Накануне смерти, уже находясь в темнице, он послал учеников своих, чтобы ученики отстали от него и перешли к Иисусу, и познали, что он и есть обетованный, он и есть чаемый. Вот, они пришли к нему, и он, помните, как он отвечал им? Он отвечал им словами пророка Исаии. «Скажите Иоанну, что увидели и слышали, что, значит, хромые ходят, слепые зрят, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится мне». То есть Иоанн говорил с ними словами Писания. Они должны были понимать, что вот исполнились Писания на Иисусе. Так что мое сердце лежит в сторону златоустого толкования, а именно в сторону того, что Иоанн не сомневался в Иисусе Христе, но посылал учеников с сомнениями и с вопросами для того, чтобы они разрешили свои сомнения и спаслись. То есть я думаю, что Златоуст в этом смысле безупречно прав. А современная психологическая богословская школа, она, мне кажется, здесь погрешает, поскольку она говорит, что любой человек перед лицом смерти в конце жизненного пути задается вопросом, а правильно ли я жил, а для того ли я потратил свои годы жизни, усилия, нервы, энергию, таланты, а вдруг я ошибся, то есть ты ли тот, для кого нужно жить, или, может быть, другой есть какой-то, может, я вообще даром жил, даром трудился. Да, такое может быть, но это не к Иоанну, потому что Иоанн больше всех рожденных женами, он больше Ильи, он больше Моисея. Моисей не сомневался. Иоанн ли сомневаться? Вряд ли. Так что вопрос Иоанновых учеников был задан по мысли Иоанна Златоустова, с которой я полностью согласен, ради самих учеников. Вот так. Да, есть звонок, почему?
Батюшка, здравствуйте, спаси вас Господь. Простите, пожалуйста, не сочтите там за гордыню, но вот женщина про крещение задала вопрос.
Да.
Вот мне кажется, что она опять, наверное, вот как-то вы так сказали, почему бы ей не пойти сразу в храм к священнику, не объяснить это, неужели надо за этим звонить?
Ну да,
не объяснить, в принципе,
да.
Конкретно на месте, что...
Сейчас вот, уже поздно,
что надо миропомазание.
Да, вот. Надо пойти в храм и сказать, что я крестила внука, например, там, или внучку, там, значит,
да,
конечно,
вот. Поэтому хотелось, чтобы она услышала, что ей надо обязательно пойти в храм и там все объяснить, и
конечно,
там же ей все объяснили и сказали.
Конечно, да, любой священник скажет, да, хорошо, вы крестили его, мы принимаем ваше крещение, потому что крестить может каждый мирянин. Не дай бог случится вам крестить, то вы должны понимать, что можно крестить любого человека, если он хочет крещения. Ну, там, будете вы там, скажем, там, не знаю, Севаш форсировать, вот, или где-нибудь там, или там в море купаться, там, или где-нибудь на озере отдыхать. Ну, кто-нибудь скажет, я хочу креститься. Он говорит, ну, иди в храм и крестись. А вы скажете, а он скажет, а я сейчас хочу. Я говорю, ну, как это сейчас? Ну, как бы, что значит сейчас? Он говорит, я сейчас хочу, я вот чувствую, что я ночью умру. Я хочу сейчас креститься. Ты серьезно хочешь? Он говорит, серьезно хочу. Ну, пошли, я тебя покрещу. То есть любой из вас, друзья мои, может, прочел на берегу, ну, пойдем на речку. Вышли к берегу, благословен Бог, нашли там во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Пресвятой Поотче наш, пошли в воду. Зашли в воду, вот, и крещается раб Божий, там, Серафим, там, скажем, там, или там, Доримедонт. Во имя Отца, аминь, и в воду, ух, с головой. И Сына, аминь, ух, и Святого Духа, аминь, ух. И все, на берег выходи, читай Евангелие от Матфея, 116-е зачало последнее. И до свидания. И все, он крещен, он крещеный. То есть вы его крестили, все. А что дальше делать? Нужно дальше идти в церковь, миропомазаться, причаститься. Ну и теперь уже каждое воскресенье быть в храме и исполнять заповеди Господни. То есть каждый из нас имеет власть крестить человека. Маленького, большого, неважно какого. У нас есть такая власть у каждого христианина. То есть крещение совершается всяким человеком, который сам крещен и сам верует. Да, у нас есть еще звонок.
Здравствуйте, батюшка Андрей. Это Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Вот Евангелие от Марка, глава 8, строка 22 и ниже. Там говорится, что приходит Исаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки, спросил, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему, велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. Скажите, пожалуйста, почему Господь здесь делает столько манипуляций, движений и не сразу исцеляет слепого с первого раза, как это он делает обычно, и почему видит, как деревья слепой людей. И второй вопрос, батюшка Андрей, скажите, пожалуйста, где вы служите? Я, например, хотел бы встретиться с вами и поговорить с вами.
Ну, я служу в Москве в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке. Бывший переулок Неждановый, далеко от Тверского метро, недалеко от Большой Никитской, от консерватории. Значит, что касается Марка и вами упомянутого эпизода евангельского, думается мне, что в данном случае Господь Иисус Христос совершает этапное, поэтапное исцеление и показывает нам, что иногда власть Божия избавляет человека от болезни сразу, могущественно и всесильно. Вот раз и все. А иногда Господу Богу угодно исцелять человека поэтапно, постепенно. И он слоями снимает болезнь с человека. Допустим, вот вы пожелаете, скажем, избавиться от какой-то страсти, например, обжорства. И прежде, нежели вы будете поститься, и вам хватит, например, там, одного вареного яйца, там, допустим, или там, тарелки манной каши там, на день, то до этого вам нужно будет привыкнуть, скажем, там, к какому-то уменьшению рациона, скажем, да? И вы будете что-нибудь там такое есть там 2-3 раза в день, там что-то такое, сякое, 5-е, 15-е. То есть вы будете медленно вступать в уменьшение количества съедаемой пищи. Примерно так же было с тем слепым. То есть ему была сначала отнята полная слепота, но не было даровано полное зрение. И он смотрел на людей и видел их как столбы, как деревья. Сейчас мы об этом скажем еще поподробнее. А потом второй этап исцеления, как бы тоже ясное зрение. То есть нельзя сразу исцеляться всем сразу. Вот бывает, что там недугует человек каким-то грехом. Говорит, хочу здрав быть. Вот. А здравие ему полно не дается. То есть дается постепенно, по чуть-чуть. Почему по чуть-чуть? Потому что полное исцеление рождает хамство в человеке. Он слишком доволен новой свободой и может впасть в нечто худшее. Поэтому Господь говорит: вот ты здрав, смотри, больше не согрешай. Да не горшее тебе что будет. То есть, чтобы не было чего хуже. И когда Господь Бог заселял евреев в Палестину, Он выгонял от их лица этих гергесеев, евусеев, ферезеев и прочие племена и зверей диких. Но буду выгонять их, говорит Господь, постепенно. Постепенно, не сразу всех. Постепенно. Потому что иначе плохо. Вот здесь есть некая постепенность исцеления. Когда мы боремся со страстями, с грехами своими, допустим, там вот курит человек, например. Вот курит, например, пачку в день. Вот, и хочет бросить, например. Одно дело, например, бросить махом, взял и бросил. Вот, и ходит зеленый, потому что и борется с собой, потому что бросил. А другое дело, например, он раз, например, там курит уже там не пачку в день, например, а пачку в два дня, потом пачку в три дня, потом пачку в неделю, потом пачку в полмесяца, а потом раз, бросил. Вот здесь есть некая постепенность исцеления души. Почему дерево? Потому что человек и дерево – это очень корневые родственные понятия. То есть дерево в землю врастает корнями, а поднимается кроной вверх. Так же и человек. Он стоит на земле ногами, а мыслит и головой устремляется вверх. То есть в этом смысле человек имеет вертикальную координату. Он абсолютно похож на дерево, потому что он плотно стоит ногами на земле, но головой устремляется и глазами, и душой, и сердцем вверх, то есть он к дереву. Но дерево, оно должно плоды приносить, в особенности фруктовые, плодовые и так далее. Значит, если у него есть листья, а нет плодов, то Господь говорит: срублю его, пусть на дрова пойдет, хоть как-то польза будет. Потому что если нет плодов, то пусть хоть дрова будут. Вот и человек, если он плодов не приносит, то Господь говорит: секира, при корени древо лежит. Это Иоанн Предтеча говорит, ну, Господь через него. Так что человек, он похож на дерево, очень сильно похож. Нужны плоды, нужны листья. Ну и первый псалом, собственно, будет похож на древо, насажденное при исходящих вод. И же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся элика еще творит успеет. Это человек, насажденный при исходящих вод, который исполняет закон Господний. Это первый псалом, то есть самый первый псалом царя Давида, он сравнивает человека с деревом, посаженным при потоках воды. Так что прозревающий человек начал смотреть на мир правильными глазами и заметил, что люди похожи на деревья. Вот такие дела. Но не сразу он узнал в них людей. Сначала деревья, потом людей. Потому что человеку сразу исцелиться невозможно, да и не полезно. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да, вы в эфире, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, благословите, во-первых.
Господь благословит.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, меня вот интересует такой вопрос. Вот скажите, какую поэзию можно считать по-настоящему духовной? Я имею в виду поэзию, конечно, за гранью литургических текстов, потому что понятно, что эта поэзия вся духовная.
Скажите, вот, пожалуйста, что вам по сердцу, например, из поэзии вообще? Вот поделитесь, пожалуйста, со мной, если можно.
Вообще-то мне по сердцу классическая поэзия.
Например?
И, естественно, и русская, и зарубежная. Но вот меня интересует вот конкретный аспект. Вот что можно все-таки назвать конкретно духовной поэзии? Скажите, пожалуйста, отец Андрей, как вы это понимаете?
Как я это понимаю? Я понимаю следующим образом этот вопрос. На что если поэзия раскрывает некие глубины в человеке, некие тайны человеческие и глубины человеческие, то она имеет отношение, в общем-то, вообще к вопросам божественным. Скажем, Шекспир. Вот он же писал-то, например, он для сцены, а сцена его была направлена на простолюдинов. Он не писал для элиты, он не писал для королей, там, для дворян. Он писал для докеров в порту, для бендюжников, для вообще-то торговок рыбой на базаре. Но он писал так, что он затрагивал всю глубину, всю гамму, так сказать, он перебирал по струнам всех, по всем нотам человеческого сердца. И это, конечно, божественная поэзия в том смысле, что она раскрывает тему предательства и верности, любви и угасания любви, смерти за любовь или, например, смерти из-за отчаяния при потере любви. Борьба за власть, например, и уступ. Ну, то есть король Лир и Ромео и Джульетта, Гамлет, как бы, ну, это бессмертные вещи, там, или Отелло Мавро-Венецианский. Вот это пример такой хороший, такой, в хорошем смысле, божественной поэзии, в том смысле, что она настолько пронзительно говорит о человеке, что человек не может остаться безучастным, кто бы он ни был, торговка рыбой, которую мы уже упоминали, или какой-нибудь виконт, случайно пошедший в город, например, и остановившийся у подмостков, на которых разыгрывается пьеса. То есть он цепляет за какие-то глубокие струны человеческой души. Легче всего человека цеплять за половые чувства, за гордость и за что-нибудь национальное, например, такое, там, типа там «Припрехом-победихом», там сейчас шапками закидаем. То есть напишите какую-нибудь пьесу, например, там, или стихотворение, или поэму, или какое-нибудь там стихотворение, ну, большое стихотворение какое-нибудь там про то, что мы лучше всех, например. Ну, вас тоже напечатают в любом журнале. Вот. Напишите, например, что-нибудь там про то, что ниже пояса. Про то, как, значит, Вася любит Дусю, значит, Дуся любит Петю. И вас тоже напечатают уже не в журнале, скажем, но в интернете вас разорвут на цитаты. Потому что очень просто, это очень легко. Писать про то, что ниже пояса, и про то, что тешит гордыню. Вот. А вот напиши-ка ты, пожалуйста, мне про то, например, как вот король Лир, например. Вот три дочери и отец. И как они его, понимаете, раскурочили, понимаешь, на кулачки порвали старика. Отцы и дети. Вот. Гордость, верность, преданность, простота. Или Ромео и Джульетта. Вот тебе любовь в чистом виде, заканчивающаяся смертью. И все плачут. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Все знают про это все уже. Уже всем все давно известно. А вот сядь опять в зал зрительный, и будешь смотреть, и будешь рыдать. А что ты рыдаешь? Ты же знаешь все уже, чем закончится. Ты сначала уже знаешь. А вот не могу сдержаться, потому что вот цепляет за душу. Ну вот цепляет. Вот то, что цепляет, то от Бога. Вот как-то так, я думаю. То есть божественно оно то, что бьет в точку и рождает слезы. И потом заставляет думать. И потом понуждает перечитывать еще раз то же самое, прочитанное еще однажды. Вот это и есть божественное. То есть тут уже можно, так сказать, смотреть, там, а что именно вы имеете в виду. Вот я, Шекспир, например, он классичен в этом отношении, потому что он как-то так умудрился, вот прям так пальчиком так взять, так и ковырнуть там в самое сердечко, так вот, так, в самое больное, так вот, на тебе. Вот, и все плачут. Уже сколько лет плачут, уже сколько столетий плачут. Это боже, это непростое дело, это не человеческое занятие, это здесь Бог благословил раба Божьего Уильяма со всеми его грехами, тем не менее, все-таки он докопался до очень больших глубин человеческого сердца. Вот это и есть божественное. Это мне и нравится. Там, где человек плачет, что он Гекубе, что ему Гекуба, он рыдает. Вот там, собственно, и есть благодать. Да, и звонок, да, еще есть? Да, слушаем вас.
Алло, батюшка, добрый вечер. Простите, если глупый вопрос задам. Ну, что такое поклоны? Какие они имеют духовный смысл? Откуда они пошли? Вот святые там делают по 1000, по 5000 поклонов. Вот что это такое? Вот что это за... Вот простите меня, пожалуйста.
Нет, это не глупый вопрос. Вы зря, так сказать, уничижаетесь. Это нормальный вопрос. Поклоны, понимаете, душа человеческая сопряжена с телом. И состояние души очень сильно влияет на состояние тела и наоборот. То есть святой Авва Дорофей говорит, что иное состояние души у человека, едущего на коне, и иное состояние души у человека, едущего на осле. И еще другое состояние души у человека, идущего пешком. То есть это люди, которые по-разному душевно переживают свое состояние. То есть на коне можно гордиться, на осле можно смиряться, а пешком можно еще больше смиряться. И вот, и сытый, например, он может горделиво смотреть на мир, а голодный, он может смотреть на мир там раздраженно, завистливо, но, тем не менее, может смиренно смотреть на мир. Итак, в силу связанности души и тела, все, что делает тело, чувствует душа. Поэтому, когда ты кланяешься Богу телом, то есть ты совершаешь телесные движения, ты говоришь: «Господи, слава тебе!» Брык и лбом в пол. Потом поднялся. «Господи, слава тебе!» Опять раз и лбом, значит, до пола. Вот, и поднялся. И так раз, и два, и пять, и двадцать, и тридцать, и сорок, до пота, до усталости, до боли в спине. Это ты смиряешься, ты кланяешься Богу, и душа твоя тоже смиряется перед Богом вместе с телом, которое Богу кланяется. Вот смысл поклонов – это в том, чтобы душа смирилась. Но не просто душа смирилась, а вместе с телом, которое совершает перед Богом преклонение. Поклоняется Богу человек душой в духе и истине, а телом поклоняется, значит, он до земли, челом до земли и коленями до земли и так далее. То есть он совершает и такое фактическое поклонение. Это очень полезно для того, чтобы смирить свою гордыню, для того, чтобы воздать Богу хвалу. В Апокалипсисе мы читаем, что 24 старца вокруг престола Божьего время от времени снимают себе золотые венцы и кланяются сидящим на престоле Богу живому, преклоняют колени, на коленях стоят и воспевают ему хвалу. То есть это очень нужно. Нужно преклонять колени свои перед тем, кто выше тебя. Нужно преклоняться колени свои, если угодно, и перед мамой, и папой. Можно жене, например, преклонить свои колени перед мужем, например, и снять с него сапоги, и помыть ему ноги, как бы. И поверьте мне, женщины, делавшие и так, были лучше современных гордых женщин, которые не собираются этого делать. Говорит, что это, с какой стати? Эти женщины гордые, они тоже на колени становятся, только в других местах и в других ситуациях. А те, которые с мужа, например, те же сапоги снимут и ноги ему помоют, например, да, они от многих грехов уйдут и избегут многих безобразий, потому что они по-настоящему смиренные люди. То есть нужно смиряться перед Богом, смиряться перед Богом. Блаженная Ксения Петербургская клала поклоны земные на четыре стороны света, имея в виду, что Бог вездесущий, что Бог и на западе, и на севере, и на востоке, и на юге. Она клала поклоны и туда, и в другую сторону, и туда, и сюда. И так ночью клала на это самое, на Петроградской стороне, в поле поклоны творила, на четыре стороны света. То есть, ну, я вас к этому не призываю, потому что не ваша мера, но преклонить колени перед Богом – это великое дело. Вот. И перед архиереем можно преклонить колени, и перед благодетелем можно колени преклонить, и перед доктором, который вашего сына или дочку, например, там прооперировал, и ребенок жив остался, например, можно преклонить колени. И мало ли перед кем – перед тем, кто защитил вас, спас вас, вразумил вас, заплатил ваши долги, которые взял на себя ваши грехи Христос, собственно. Почему же бы перед ним не преклонить колени? И когда ты это делаешь, то ты параллельно с этим смиряешься. А иначе ты будешь похож на кису Воробьянинова, который говорил: Воробьянинов никогда не протягивал руки. На что Остап Бендер дал ему в печень и сказал: протяните ноги, старый осел, в таком случае. И Воробьянинов стал просить на трех языках милостыни. Гебен Земир, это воскопик. Месье Женеман Шпасезжур. Так что преклоняйте колени перед Богом Святым, потому что душа при этом смиряется. Аминь. Есть еще звоночек.
Алло, отец Андрей.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Некоторые богословы не знают, как совместить, ну, например, вечные муки грешников и слова апостола Павла, что Бог есть любовь. Вот, как вы считаете?
Мне кажется, что если уж и есть что-нибудь такое, что трудно совместить, то, по крайней мере, не эти слова, которые вы только что привели. То есть Бог есть любовь, безусловно, но любовь, она ведь, понимаете, она же не просто греет и питает тех, которые любят Господа, она же еще жжет и бичует тех, которые не любят Господа. Вот святой Исаак Сирин говорит, что грешники в аду наказываются бичом божественной любви. То есть благодать Божия, которая окутывает праведника и греет его, и ласкает его, эта же благодать Божия, она превращается в какое-то такое битье и жжение для души, которая гордая и никого во всей вселенной благословить не хотел. Вот для этих людей, которые никого не благословляют и ни перед кем не кланяются, для них Божия благодать является каким-то таким шипом остро бодущим, то есть наносящим боль. И та же самая благодать, она врачует человека смиренного и кающегося. Поэтому Бог есть любовь, нет никакого сомнения в этом. Но для осатаневших людей эта любовь является обжигающим действием. И они говорят: не надо меня любить, перестаньте любить меня, потому что ваша любовь мучает мою гордую нечестивую душу. Понимаете? Вот, собственно, здесь нет противоречия. Это как раз это укладывается очень хорошо в сознание верующего человека. Там в вопросах веры много вещей непонятных до конца, много вещей, которые превосходят наше разумение. То есть мы стоим перед большими вопросами. Но вот в этой части как бы я противоречий для себя не вижу. Любит Бог человека и льет на него волны благодати. Только один в этих волнах купается, а другой в них тонет. Один от этих волн, так сказать, веселится, а другой в них захлебывается и погибает. А волны те же самые. Специальных мук для грешников Господь, вероятно, не выдумывал. Он просто дает им благодать свою, но благодать это их обжигает. Да, у нас еще, кажется, есть звонок. Спасибо вам за активность. Вы меня весьма веселите, потому что мне приятно, что вы активны. Да, алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я хотел спросить по Евангелию от Иоанна, когда апостол Петр спрашивает о судьбе Иоанна, апостола Иоанна, Господь говорит, что тебе, если хочу там быть, пребывать, то иди по мне. А дальше апостол Иоанн говорит, пребывать не значит, что не умрет. А что значит пребывать? Спасибо вам большое.
Дело в том, что апостолы и вообще ранняя христианская церковь, они жили самой напряженной такой жизнью духовной, которая выражалась в эсхатологических ожиданиях. То есть конца света они ждали, как никто больше не ждал никогда. Они считали, что вот сейчас, со дня на день мир закончится, и Господь совершит суд. Поэтому они спрашивали его: Господи, в это ли лето устрояешь царство Израилево? Поэтому Господь, когда сказал про Иоанна, значит, Петру говорит, что, значит, вот, иди за мной. А Петр говорит: а этот что? Потому что они вечно были вместе, Петр и Иоанн. Ну, это что этот, дескать, Иоанн? На что Господь ему сказал, как бы, значит, какая тебе, мол, разница? Я тебе говорю, ты иди за мной. Если я захочу, чтобы он пребывал до конца, говорит, ты, Петру сказал, поднимешь руки свои, тебя припаяшут и поведут, куда не хочешь. То есть назнаменное, как его убьют. То есть назнаменное, какой смертью он умрет. Потому что Петр был распят вниз головой, вверх ногами. Вот. Но тебе какая? А он говорит, а этот что? Он говорит, а какая тебе разница, этот что? Если я захочу, чтобы он пребывал, пока я приду, тебе-то что? И не сказал Господь, что Иоанн прибудет до тех пор, пока он придет. Просто он спросил, говорит, если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, тебе-то что? Вот в этом смысле Христос выделил Иоанна в отдельную категорию, и все апостолы умерли с мученической смертью, и Иоанн только не страдал один. Имел любовь, имел благодать, достаточную для того, чтобы спастись без страданий. А все остальные были замучены, всяко-всяко были терты, биты, убиты, заколоты, замучены, распяты. Вот. И Петр имел некую ревность такую, ну, ты говоришь, а я что? А он что? А он вот, может быть, останется, значит. Но и есть, ведь вы знаете, что мощей-то Иоанна Богослова на земле нету, то есть его могила пустая, мы не знаем, что с ним произошло. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Аминь. Мы знаем, что Христос воскресил свою маму. Имя ей Мария. Она тоже в гробу не лежит. Она воскрешена с душой и телом. Аминь. Мы знаем двух людей, которые жили до потопа и от потопа до Моисея. Енох и Илия, которые не видали смерти. Вот. И у нас есть еще Иоанн Богослов. Он тоже, его нет в гробу, то есть его нет в могиле. его Господь куда-то забрал, не знаю куда, то есть никто не знает куда. Вот. И, может быть, Иоанн Богослов есть один из тех, который пребывает до тех пор, пока Господь придет. Может быть, он совершает свое служение в мире, и это служение любви и проповеди, и евангелизма, такое-то благовестие, может быть, и сейчас продолжается вместе с Ильей и Енохом, и с Богородицей Иоанн. Вот. Так что Петр все это, конечно, не понимал, да и мы не понимаем, что не только Петр, мы-то тоже турки не понимаем ничего. И Петр говорит, а что он? Тебе какая разница? Ты по мне гряди. А если я захочу, чтобы он был до конца, тебе какая разница? Ты иди за мной. Вот так Господь, так сказать, обрубил в очередной раз претензии Петра и повел его за собою, предуказав ему образ смерти, который Петра ждет. Так оно и было. Его потащили, припоясали, перевязали, прибили к кресту и вниз головой перевернули, и так он закончил свою жизнь. А Иоанн? Нет, Иоанн лег в могилу, а потом пришли, а могила пустая. То есть, и вот мы не знаем до сегодняшнего дня, мы радостно не знаем, где же наш Иоанн, где же святой Богослов. Не знаем. Вот. Так что здесь есть некая тайна, которую Господь нам не благоволит открывать до времени. Да, есть еще звоночек у нас.
Батюшка, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Да. Батюшка, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот есть такая молитва в утренних молитвах, молитва пятая Василия Великого. Там есть слова «Безначальный пресносущный свете, у него же есть применение или приложение осенения». Угу. Вот непонятны эти слова, если можно объяснить.
Да, с удовольствием.
И второй вопрос, ну, такой жизненный, бытовой, в коллективе, на работе. Ну и, в общем-то, я тоже раньше привержена этому бытовому суеверию была, но теперь, ну, как бы очень против всего этого отношусь. И когда заговорили о том, что плохая якобы аура в кабинете, кто-то предложил принести свечку и поносить ее по кабинету. Я сказала, что этого делать нельзя, что это бытовое колдовство и что это, ну, большой грех. Сказала, что если уж очень нужно вам что-то, то можно покропить святой водой. Вот скажите, пожалуйста, правильно ли я сказала и что говорить в таких случаях?
Вы знаете, можно и со свечкой походить, мне кажется. То есть, ну, пусть ходят со свечкой, но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Пусть возьмут себе свечку, да походят, как бы. То есть, конечно, лучше покропить святой водой, а еще лучше священника позвать, пусть молебен послужит. Да, это самое, это помажет стены, да окропит, да почитает Евангелие. Ну, в общем-то, это оно все хорошо. Ну, конечно, разговор об ауре, он как бы такой выявляет некое слабоумие наше общее такое бытовое. Какая аура? Что такое аура? Не лады какие-нибудь в коллективе, там, ну, мало ли, там, ну, ругаются, там, ну, матюкаются, там, ну... торчат там, значит, носом в компьютер там с утра до вечера. Ну, понятно, ну, а что там хорошего может быть? Вот, это же тебе не это самое, не дворец бракосочетаний, где целуются и расписываются. Ну, можно и со свечкой походить, пусть походят. А что они там будут со свечкой делать? Пусть зажгут свечку, да по периметру комнаты обойдут, там «Отче наш» почитают, может быть, так, или 90-й псалом. Можно и водичкой покропить, повторяю, можно и батюшку. Все это можно делать, как бы, знаешь, оно не повредит никому. Оно, скорее всего, поможет в разных формах, в разных видах. Ну, давайте мы это сам разберемся с тем, что вы спросили заранее. У него же есть применение осенения. Значит, применение осенения – это по-русски тень перемены. То есть это значит, что Бог – это есть существо такое, в котором нет никаких изменений и даже нету тени перемены. То есть применение осенения. Сень – это тень. Осенение – значит, это тень. А применение – значит, перемена. То есть тень перемены. То есть нету в Боге никаких перемен. То есть Господь говорит, я Бог, я не изменяюсь. Разве я человек, чтобы я говорил сегодня да, завтра нет, послезавтра не знаю? Он говорит, нет, я сказал да, значит да, навсегда да. Сказал нет, значит нет, навсегда нет. То есть я не человек, я не меняюсь. То есть у него нет применения осенения, то есть нету тени перемены. Вот когда вы будете читать, вы должны понимать, что имеется в виду, что Бог непеременяемое естество. То есть это существо, которое не подстраивается ни под кого и не меняется. Он по сути своей, по существу своему Господь Бог, он неизменен. Это одно из его свойств, как говорят нам богословы. Ну и давайте помянем, покуда есть время, живых и усопших. Милосердный Боже, услышь молитву нашу. Помяни и помилуй всех сегодня у радиоприемников, собравшихся, эту виртуальную церковь нашу. Благослови всякую душу верующую, слушающую передачу, эту и другие передачи на этой волне и на других волнах православных. Помяни здравствующих, Господи, Станислава, Галину, Сергия, Валентину, Николая, Анатолия, Ольгу, Болячу, Нину, Елену, Татьяну, Веронику, Сергия, Раису, Варвару, Георгия, Ивана, Екатерину, Болячу, Людмилу, Ольгу, Марину, Нину, Александра, Елену, Инну, тяжко болячу, Алексея, Галину, Нину, Галину, Александру, Александру, Дарью, Владимира, Николая, Евгения, Антонина, Алексея, Владимира, Ирину с чадами, Андрея, болящую Зою, тяжко болящую Марию, болящего Максима, заключенного Павла, Елену, Марию, Бориса, Галину с чадами, Ксению, Наталью, Анатолия, Наталью, Вадима, тяжко болящую Елену и Веру, тяжко болящего Сергия, болящих Марию, Сергия, Сергия, Евдокию, младенца Злату и Виктора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вспомни об этих людях, Господи, благослови их, помоги им, вразуми их. Просвети им помыслы, прости им грехи, настави их на всякую правду, отведи их от всякого зла. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, всех от века почивших в надежде воскресения вечной жизни, и ныне поминаемых Софию, Ивана, Анатолия, Николая, Николая, Павла, Геннадия, Любовь, Екатерину, Марию, покой, спасть наш, праведный мир, рабы Твоя, и сия, всели во дворы Твои, как уже исписано, презирай ко благ, при грешении их, вольное и невольное, и вся, еже в ведении и в неведении, человека любче. Аминь. Ну и у нас есть еще звонок.
Алло.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскрес.
По Евангелию вопрос. Глава 13 Иоанна, стих 26-27. Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Конец цитаты. Вопрос следующий. Два вопроса возникают. Первый вопрос. Как установил апостол Иоанн, что именно конкретно в этот момент вошел сатана в Иуду? И второй вопрос. Иисус Христос, подав кусок, знал, что сатана войдет в Иуду. Таким образом, если бы он не подал этот кусок, получается, что в Иуду не вошел бы сатана. Вот такие два вопроса. Извините, всего доброго.
Ну, Иоанн знал, что говорил, то есть имел знание от Бога. И Евангелие, как вы наверняка знаете, Иоанново было написано позже всех остальных, позже Матфеева, Маркова и Луки. То есть он уже с высоты прожитого и на расстоянии протекших лет, он писал то, что сердце его поняло, и то, что в сердце отстоялось. Я не думаю, что на самой Тайной Вечере Иоанн был духовицем и видел сатану, входящего в сердце Иуды. Хотя это тоже не исключается. Но я думаю, что Иоанн с прошествием времени, исходя из всего того, что было потом, имел знание от Бога о том, что действительно после этого куска хлеба, который принял Иуда, он стал вместилищем дьявола. То есть это была последняя точка, это спусковой крючок. То есть автомат смазан, заряжен, набит рожок, все включено. Снят предохранитель, передернут затвор. То есть все есть. Лег палец на крючок спусковой. Только нужно нажать. Вот это нажатие, как бы это последняя точка, как бы это тут было приятие хлеба. Вопрос не в хлебе на самом деле, вопрос в Иуде. Если бы не после этого куска, то после другого события все равно бы лукавый зашел бы в Иуду, потому что двери души Иуды были, очевидно, открыты для дьявола. То есть он распахнул двери своего сознания, своего сердца для сатаны. И там уже вопрос не в хлебе, вопрос, когда и как дьявол войдет в него и начнет пользоваться им как орудием. Поэтому здесь сбейте мушку, как бы, то есть акцент переключите как бы с хлеба на душу. То есть с хлеба, который дал Господь, на душу Иуды, который открыл свое сердце для дьявола. Я думаю, здесь именно надо искать ответы, а не в хлебе. Хлеб-то хлебом, конечно, Господь знал, что творится. Говорит, то, что делаешь, делай быстрее. Он понимал. И он понимал, Иуда понимал. Иуда понимал, что Господь понимает. Они все понимали все. Вот. И там уже совершались некие судьбы общемировые. Ну, еще звонок, быть может, уже и крайний сегодняшний будет.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Вот на одном из своих выступлений вы говорили о том, что вот два варианта было у нашего Николая II, царя нашего. Mm. И он принял вот это решение, как агнец погибнуть. Ну, а, собственно, вот я очень люблю царя, уважаю, он семьянин хороший, любил жену и все. Но что смерть его принесла такой ужас в нашу страну, который длился 70 лет, да и сейчас продолжается.
Ну, а вопрос-то в чем?
А вопрос в том, почему он святой, и, как говорится, он принял смерть, и что дало народу, вот эта смерть дала народу русскому?
Ну, понимаете, у истории нет сослагательного наклонения, то есть мы не можем сказать, вот если бы, вот тогда, там, значит, там, кабы, там, значит, там, грибы росли бы, там, значит, там, и так далее. Вот представьте себе, вы просто промодулируйте ситуацию, представьте себе, что, допустим, Николай, например, не соглашается уйти с трона, например, и начинается гражданская война при Николае на троне, то, что было, например, во Франции. Это при раз там при Бурбонах, там при ком-то еще. Вот. И начинается та же самая свистопляска, поножовщина, война, кровь на кровь. Идея монархии полностью, так сказать, девальвируется, потому что ее воспринимают как кровавую диктатуру во всем мире. Вот. И то же самое бы было. Вот. А потом внешняя была бы интервенция, а потом бы еще там что-то непонятно что, потом бы там крушение, опять-таки, монархии там, в результате гражданской войны. То есть то же самое, только еще с большими потерями. То есть здесь имиджевые потери были минимизированы. То есть монархия себя оправдала через страдания. А тогда бы она себя показала как чистое, как бы тиранство и война за свою власть при помощи штыков. И крови было бы не меньше. Не меньше. То есть народ заболел. Народ заболел. Понимаете? Тут хоть тебе, хоть Николай Чудотворца на трон посади, как бы все равно бы его убили. Вот взяли бы и убили. Потому что народ осатанел. Он до сих пор еще от этого осатанения никак не может очнуться. Поэтому что там мудрость лукава? Успокойтесь, все хорошо. Царь святой, и все в порядке. Христос воскресе, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.